Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». Меня зовут Мария Заостровных, а самые важные события прошедших выходных и прошедших недель будем обсуждать с отцом Алексеем Долгоруковым.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Отец Алексей, здравствуйте.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Так, ну что ж, давайте начнем с новости, которая так или иначе последнее время тут с постоянной периодичностью всплывает. Переименование Свердловской области, об этом я говорю. Российский политик, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин на этот раз опять предложил переименовать Свердловскую область. Аргумент, который он озвучил, уже, собственно, нам известен. Многие улицы, регионы, область названы в честь убийц царской семьи. Свердловская, Яков Свердлов. И предложил он переименовать нашу область в Уральскую. Отец Алексей, вот для вас вообще есть какая-то разница, в какой области жить, в Свердловской или в Уральской?
Ну, конечно, есть. Я думаю, что человек, это ведь не какое-то такое вот существо, в моем коту, допустим.
А в чем равно... разница принципиальная, в какой
а в чем,
области
а то,
жить?
По названию.
Ну вот в чем разница?
Ну, как вот,
что вы... изменится?
А что изменится? Кого как назовешь, тот тем и будет. Вот есть такое правило, и оно совершенно верное. Как кого назовешь, тот тем и будет. Если мы какую-то вещь, событие называем одним именем, то оно в этом, как про корабли известно, как корабль назовешь, так он и поплывет.
Хорошо, сейчас у нас Свердловская область, и царские дни недавно у нас прошли, ну, самое такое, да, яркое вот событие последних дней, что 120 тысяч человек собрало, область развивается, область прекрасно живет, проводится в ней чемпионат мира по футболу, да, Екатеринбург один из городов, который был выбран, всемирная выставка Иннопром у нас проходит, потом еще пара-тройка каких-то таких вот знаковых мероприятий, которые на престиж области больше играют. То есть, смотрите, область живет, Свердловская живет, развивается.
Да ее можно назвать как угодно, дело-то это не в этом, это наше восприятие прежде всего. Область-то живет, а мы-то не живем, что называется. Ну, во-первых, все-таки это абсурд. Столица одно название имеет, область вообще никакого отношения к названию столицы не имеет, название области. И в голове человека немножко, как это называют, как когнитивный диссонанс такой происходит немножечко. Раздвоение такое, понимаете, происходит. Потому что как-то естественно воспринимать, что название области или губернии связано со столицей. Поэтому я не очень большой сторонник того, чтобы называть и Уральского. Ведь у нас Свердловская область, одним Урал не заканчивается, Свердловская область есть, у нас и Южный Урал и так далее. Поэтому было бы логично назвать все-таки Екатеринбургской областью или даже, может быть, губернию. Мне как-то вот это все приятнее звучит.
То есть переименовать, но не в Уральскую?
Да. А?
То есть переименовать, но не в Уральскую?
Ну да, лучше все-таки в Екатеринбургскую. Почему? Ведь это же у нас не весь Урал здесь у нас в области.
Хорошо, отец Алексей, что, допустим, переименовали в Екатеринбургскую, хорошо, в Екатеринбургскую губернию,
да.
Что принципиально изменится?
Принципиально изменится мое отношение, мое восприятие. Во-первых, это все уляжется в голове и станет все понятно. Ну, даже вот малого ребенка спроси, вот почему вдруг Свердловская область, а город Екатеринбург. У детей вот не понимают таких простых вещей. А то, что не понимают они, я думаю, взрослые, в общем-то, в голове это не очень укладывается.
Хорошо, отношение у вас поменяется в, скажем так, в какой-то практической жизни. Вот что, вы будете лучше к людям относиться вне? Не знаю, там люди перестанут дорогу реже на красный свет переходить.
Чем человек себя окружает, то его и наполняет.
Да, наркоманов меньше станет.
И наркоманов меньше станет, все правильно. Потому что чем человек себя окружает в своей реальности, в том числе и включая название, меня не только, допустим, это касается области, но я немножечко на дело-то шире смотрю. Слишком у нас переполненность какая-то всеми этими революционно-пролетарскими названиями, она какой-то все-таки в голове человека, ну, неустроенность, такую шибку дает, вот такой, сшибается. Ну, я, ладно уж, терпимо отношусь ко всем этим улицам токарей, слесарей, там, не знаю, фрезеровщиков, там, газонокосильщиков, еще каких-то улиц стачек каких-то, кто кого стачивает, я не знаю уж. Но хотя бы давайте вернем старое традиционное название. Ведь, по сути дела, советская власть их украла. Их украла. Ну, не будем трогать. Я думаю, что современные улицы, названия микрорайонов новых, они как-то, ну, более благозвучные. Вот я живу, слава богу, в Пышме, и у нас нет улицы Ленина. И слава богу, что и нет этой улицы Ленина. Есть у нас Успенский проспект. Я надеюсь, что он переживет всех Лениных, все эти улицы, и проживет не одно столетие этот Успенский проспект. Ну, там, может быть, что-то и будет меняться, потому что вот старинные вот эти названия, они существуют сотни лет, и будут дальше они существовать. Это ведь человек, ведь он же не выброшен с Луны вот сюда, вот не свалился, он живет на этой земле. У него есть какие-то корни, традиции. Ведь культура, это то, что передается нам от наших отцов и дедов, она по наследству передается нам. И поэтому это важная часть человеческой жизни. И, к сожалению, вот мы сейчас иногда сетуем на бескультуре людей. И оно действительно так. Вот не хватает вот у нас вот культуры. И что касается тоже названий, ну какая разница, там магазин как назовешь. Ну, мне как-то человек, когда окружен красивыми вещами, красивыми названиями, то это его греет душу и делает его благороднее. И поэтому я и говорю, что, конечно же, это не то, что проявится раз так в практической среде, но будет меньше и наркоманов, и меньше каких-то и нравственные люди будут, потому что мы все влияем друг на друга, в том числе через вот такие вещи, через такие названия.
Ну что ж, ваша точка зрения принимается. Будем ждать, как будет развиваться событие дальше. Посмотрим, переименуют нашу область в Уральскую или не переименуют. А пока в продолжении программы мы поговорим про различные перформансы и акции, которые были, опять же, к царским дням устроены. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня отец Алексей Долгоруков. Эхо царских дней все-таки большая такая дата была, и за одну программу как-то не вместили мы все темы, про которые хотелось бы поговорить. Сейчас продолжим вот некими перформансами к царским дням. Начнем с православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Там построили копию расстрельной комнаты, то есть создатели имитировали помещение, в котором царскую семью расстреляли, и получилась такая инсталляция из трех стен, на которых изображены, собственно, следы от пуль, а посередине там, ну, такое кресло такое стоит, что-то типа трона, на котором якобы вот по разным историческим сведениям сидел то ли цесаревич Алексей, то ли сам император Николай II перед расстрелом. Инсталляция эта вызвала противоречивые чувства у жителей нашего города. Те, кто организаторы, скажем так, они думали о том, что вот как бы человека, опять же, погрузить, заставить его пережить вот этот вот ужас, вот эти вот чувства, и через это, видимо, как-то приобщить к той самой трагедии царских дней, царской семьи. Но вот в итоге получилось, что какие-то противоречивые чувства вызвала эта инсталляция у горожан. Отец Алексей, вот у вас. Какие чувства она вызвала?
И ничего такого в ней страшного и ужасного не вижу. Действительно, люди, ну, не обязательно погрузить. Чего уж там погрузить? Да, дело сложное, но хотя бы как-то воспроизвести исторический.
Если ничего страшного и ужасного, тогда зачем вообще?
А вот для чего существуют музеи? Ничего страшного, ужасного. Ну, музеи существуют, собирают какие-то экспонаты, в том числе восстанавливают разрушенные памятники сейчас. Чего их восстанавливать-то? И не всегда там какие-то такие приятные вещи можно увидеть. Там тоже происходили, может быть, какие-то трагические события происходили. Но мы приходим в музей, чтобы как-то наглядно это себе представить. Иногда мы понимаем, что даже это, что называется, новодел. Точно так же, я думаю, и здесь. Здесь не сохранилось, к сожалению, вот этой комнаты. А если бы она сохранилась и была не в том немножко виде, склад там находился, то ее можно было к историческому тому событию вернуть, вот эту комнату, как вы думаете? В том здании, вы заходите, а там обои какие-нибудь другие висят или вообще ничего.
Мне кажется, там музей бы сделали. Нет, сейчас-то уже невозможно это восстановить.
К примеру, она бы была бы, вот эта комната, но она не в том виде была. Ее к историческому состоянию можно было бы привести.
Пожалуйста, еще один музей, почему
да,
нет?
Да, и точно так же и здесь. Пусть она не в этом здании, эта комната, находится, но перенесем ее, вырежем кусочек вот этого исторического объекта и поставим немножечко в другое место. Можно вот это, допустим. Я думаю, тоже можно. То, что людям не нравится, трагические события напоминают, пули напоминают. Это, к сожалению, потребительское общество. Нужно не забывать. Все время какую-то веселуху и развлекуху подавай, чтобы что-нибудь вас тут интересненькое меня подразвлечь. Это все человеку хочется. Но жизнь человеческая, она ведь не только в этих праздных развлечениях, которые по существу являются на самом-то деле потерей времени даже человека, потерей жизни и ресурсов. Потому что развлечение – это напрасно потраченное время, надо прямо сказать. Об этом ведь говорят не только люди верующие, не только вера христианская. Даже взять современных психологов, они об этом пишут. Пишут, скажем, об утрате, о горе, о сострадании. Они пишут, что на самом-то деле это то, что обогащает человеческую душу. Это то, что заставляет человека почувствовать реальную жизнь, бытие почувствовать. И пережить это все, эти события, и это горе, и эти утраты пережить. И человек от этого только получает, это становится для него новым этапом развития. Я думаю, что это во многом, конечно же, попытка вот это все представить и восстановить, она идет еще из тех времен, когда об этом ничего не говорилось, не писалось, нельзя было об этом не упоминать, ничего, никаких сведений об этом не давалось. И здесь, пусть не молодым людям, пусть постарше людям, многие ведь не знают этого ничего. Вы знаете, все-таки сейчас другие люди уже, слава Богу, подросли, действительно знающие, но наше поколение, особенно те люди, которые сейчас уже, у нас говорят, молодые книжек не читают, да старые книжек-то не читают, в чем проблема-то. Люди с годами-то перестают учиться. Вряд ли кто-то после 40 откроет учебник по истории, допустим.
Почему? Если надо будет, то откроет.
Надо будет, то он, конечно же, все, что угодно откроет. Люди через это, может быть, поймут, что жизнь состоит не только из развлечений каких-то, не только из каких-то как новостей, таких событий, что там одно случилось, другое. Но жизнь состоит из трагических событий. Из таких трагических событий, которые, может быть, даже явились судьбоносными для страны, для народа, и в том числе и для нас с вами. Поэтому мы не должны их избегать, стараться как-то шарахаться от них, а все же таки помнить о них и обращать на них внимание.
Идея с царской расстрельной комнатой вам понравилась. Давайте посмотрим, что вы скажете про следующий стрит-арт, который в одном из подземных переходов нашего города открыли. На На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии все так же ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. Итак, еще один стрит-арт. На этот раз инициатива, скажем так, светских людей. То есть это светское рекламное агентство по заказу одного из СМИ нашего города сделало. Подземный переход, на противоположных стенах которого изображены две группы людей. С одной стороны, это убитые 17 июля 1918 года царские мученики. С другой стороны, это их убийцы. То есть это уральские чекисты, охрана дома особого назначения, участники расстрела Романовых. На полу между двумя изображениями расположен красный круг, в котором написано «точка невозврата». И когда вы на него встаете, на этот красный круг, вы как бы оказываетесь на линии огня. Еще одна такая попытка, на данный момент светская попытка, напомнить об этих событиях, каким-то образом оказаться, вот, погрузить всех, кто там на этом переходе оказывается, погрузить их опять же в ту атмосферу, в те воспоминания. Но что мне здесь нравится больше, чем вот в расстрельной комнате, это то, что, во-первых, охват людей. Вряд ли атеист пойдет на православную выставку, правильно? А тут любой человек, который проходит по переходу, он может это увидеть, каким-то образом принять участие. То есть это нацелено на светских людей, что тоже, несомненно, очень важно. И вот если честно, мне вот этот вот стрит-арт больше нравится.
По правде сказать, мне всегда вот как-то не то, что интересно было, но как-то даже пугающе вот эта мысль такая была. Вот как вот люди находились, царская семья, спустились они в комнату, заходят чекисты вот эти революционные, достают револьверы свои, объявляют приговор и начинают стрелять по невинным и безоружным людям. И по девушкам, по женщинам, тут подросток. Начинают стрелять их. Вот что в головах, вот на сердце, на душе? Ну, я не знаю, может быть, только если выпить там какой-нибудь пол-литра водки, какой-нибудь самогона, то ничего не соображает, то, наверное, рука не поднимется. Как вот это люди, с каким сердцем, с каким душой могли вот брать этот револьвер, целиться и стрелять в людей, в других людей, невооруженных, осужденных вот так вот. Это, ну, даже ведь прежде, чем какой-то преступник убивает кого-то или нападает разбойник на улице, это известно. Он сначала должен какую-то в себе ярость вызвать, внутреннюю. То есть, прежде чем побить кого-то, подходит к нему, спрашивает, допустим, дай закури, ах, тебя нету, и бьют. Ну, разные варианты. Придраться к чему-то, одним словом, нужно. Найти что-то плохое, негативное, чтобы вот эту злобу в себе раскачать, вот какую-то вот агрессию в себе. А так без этой агрессии не то, что кого-то избить, тем более убить, даже и обругать ты не сможешь, пока у тебя этой агрессии нет. Есть, конечно же, возможно, есть, но это очень мало таких людей, других людей, которые не понимают вообще, что делают. Сумасшедшие люди, одним словом. Они могут в состоянии тоже какой-то припадков, агрессии бегать, стрелять, резать, убивать себя, других. Что угодно на свете могут делать. Как вот, чем себя накачивали эти люди, прежде чем спуститься вот туда, взять оружие и начать стрелять в других людей? Как они себе вот это раскачали? Вот, что они действительно как-то себе сказали, что это злодеи, вот эта девушка, она демон, она, не знаю, младенцев столько-то съела в жизни или еще что-то, какое-то злодеяние жуткое. Ну, не могло ведь этого быть. Вот я думаю, это какое-то бесовское помутнение в людей вот в голове произошло на тот момент. Ну, никак это иначе нельзя представить, вообразить. Я видел в интернете вот эти фотографии, то, о чем вы рассказывали. И поэтому я думаю, что вот взглянув на две стены и людей, жертвы, их палачи, убийц. Люди, может быть, тоже задумаются над этим. Я уже просто не говорю о том, что происходило в сердце и в душе вот этих жертв. вот этих людей, которых спустили сначала неизвестно чем, потом вдруг объявляет, выхватывает пистолет и начинает стрелять. Что в их душе? Наверное, какой-то... Тут посидеть ведь за секунду ведь тоже можно. Представляете? Это какое зверство тут тоже над людьми совершают. И вот в две стороны, две категории людей, я думаю, что проходя мимо, каждый взглянув, вот хотя бы мельком, все равно где-то, может быть, в глубине души задумается над этим, задумается, как это такое злодейство может произойти. Мы знаем, что даже вот когда в концлагерях фашисты убивали, мучили людей, либо это тоже две категории были, либо это сумасшедшие были, либо люди, накачанные вот этой нацистской пропагандой. Да, что вот евреи злодеи там, к примеру, или еще кто-то злодеи.
Ну, они не злодеи, да. Они просто не арийцы, вот и все.
Ну, это... Не арийцы, это же надо было тоже сказать, что картинки-то какие рисовали, что они там грабят бедных людей, высасывают там чуть ли из последние соки, что у них заговор строят. Тоже ведь этим всем вот этим людей, ну причем это проходило не за год, не за два, это все-таки несколько лет ведь на это ушло. А как вот здесь в какое-то почти мгновение ока произошла какая-то озверелость. И это, между прочим, такое очень важное предупреждение всем нам живущим, что человек вот вроде бы живет, добрый, нормальный, семьянин, неплохой, все занимается хозяйством, воспитывает детей, и вдруг происходит мгновенное одичание, озверение, человек теряет все человеческие свои свойства, и вдруг он совершает какое-то страшное преступление. Поэтому каждый из нас тоже вот нужно помнить, что это может произойти, и нужно беречься и быть очень осторожными в своей жизни, чтобы вот не встать вот на этот путь, который тебя вот приведет к такому состоянию, и придет гибель души, одним словом, человека.
Да, и вот, как мне кажется, подобные перформансы, какие-то вот такие вот акции, они каждая по-своему, как и инсталляция расстрельной комнаты, это одна какая-то сторона этого события, как и вот, вот этот вот стрит-арт в подземном переходе, они так или иначе заставляют действительно нас задуматься об этом событии, каким-то образом его вспомнить и, возможно, да, как-то предостеречь. И еще вот, что мне лично понравилось, вот опять же, с вот этим вот стрит-артом в подземном переходе, это инициатива именно светских, каких-то светских людей, то есть это говорит о том, что люди все-таки задумываются об этом, они помнят эту дату, и каким-то образом она их вдохновляет вот на такие вещи, поэтому, конечно же, спасибо большое вот тем, кто какие-то такие подобные вот мероприятия, перформансы устраивает. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за то, что слушали, надеюсь, вам было интересно. В студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо большое за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».